Здравствуйте, сегодня четверг, 14 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям, в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно пока без ограничений. Сегодня в выпуске. Вооруженные подразделения, сформированные из граждан России, воюющих на стороне Украины, вновь атаковали приграничные регионы России. В Белгороде при обстрелах погибли мирные жители. Российские власти принимают меры, чтобы сорвать акцию «Полдень без Путина», запланированную на 17 марта. Сторонники Алексея Навального предлагают выбирать, за кого подать голос в рамках так называемого «умного голосования», следуя принципам квантовой физики. Автором идеи был Алексей Навальный. Также сегодня.
Я ожидаю, что президент Байден не будет говорить, что он не президент России. И все другие лидеры не будут так и делать, потому что они хотят какой-нибудь контакт остановить с Путиным.
Ответят ли США и страны Евросоюза на призыв российской оппозиции не признавать легитимность президентских выборов в России? С сегодняшнего утра поступают сообщения о новых боях в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях России. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток войти на территорию региона в районе поселка Теткино. Утром российские провоенные блогеры и провластные паблики сообщали о попытках так называемых диверсантов прорвать границу Белгородской области. Воюющий на стороне Украины русский добровольческий корпус сегодня утром вновь призвал жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрелы. Вот фрагмент этого обращения.
Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Гибнут мирные женщины, дети, старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения.
Фрагмент обращения русского добровольческого корпуса. Днем обстрелу подвергся центр Белгорода. Погибла женщина, находившаяся за рулем автомобиля. Несколько человек ранены, повреждены машины и жилые дома. Напомню, что 12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и бойцами Легиона «Свобода России», русского добровольческого корпуса и сибирского батальона. Все эти подразделения воюют на стороне Украины и состоят в основном из российских граждан. Журналистам с помощью методов геолокации удалось установить, что обращение Легиона «Свобода России» 12 марта о походе на Москву было записано на украинской территории приблизительно в 300 метрах от границы. Представители Легиона «Свобода России» утверждают, что обращение было записано непосредственно перед началом прорыва в Россию, где уже завтра, как известно, начинается трехдневное голосование на выборах президента. Об этом сейчас подробно и поговорим. Многие специалисты по организации выборов отмечают, что голосование в течение целых трех дней, а также досрочное голосование и использование дистанционного электронного голосования позволяют облегчить подтасовку результатов выборов. Некоторые средства массовой информации, ссылаясь на неназванные источники в администрации президента России, сообщили в последние дни, что регионам поставлена задача обеспечить явку более чем в 70% и поддержку Владимиру Путину в более чем 80% от числа принявших участие в голосовании. Сам самовыдвиженец Владимир Путин призвал россиян прийти на избирательные участки. Путин, который сейчас является президентом, взывал к патриотизму, обращаясь к многонациональному, подчеркну это, народу России.
Скажу прямо, участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Каждый ваш голос ценен и значим, поэтому призываю вас в предстоящие 3 дня реализовать свое избирательное право. Все мы, многонациональный народ России, одна большая семья.
Это был Владимир Путин, зато на одном из агитационных мероприятий в поддержку Путина актер, режиссер, продюсер, бывший священник Иван Охлобыстин говорил о величии именно русских, подчеркивая, что на них лежит ответственность за судьбу всего мира. Но самым показательным в выступлении Охлобыстина было, на мой взгляд, открытое признание того, что ради спасения мира русским придется принести большие жертвы.
Вот только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия – это не абстракция, это не деревья, не камни. Это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высоко это ни звучало. Реально так. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам, потому что мы русские, с нами Бог.
Это было выступление Ивана Охлобыстина на митинге в поддержку Владимира Путина. Какие именно жертвы ради спасения мира русские должны принести? Охлобыстин, который вроде бы не собирается ехать воевать в Украину, а предпочитает яркие публичные выступления, не сказал. Но для многих в России вот такая, в кавычках, конечно, жертвенность русского народа уже 2 года выражается во вполне конкретных величинах, прежде всего в количестве гробов, в которых ушедшие воевать в Украину возвращаются домой. Мария Андреева и другие активистки движения «Путь домой» за возвращение с фронта мобилизованных в 2022 году российских военнослужащих опубликовали в телеграм-канале движения обращение, в котором заявили, что будут голосовать против действующей власти. Вот что, в частности, сказала Мария Андреева, напомнив, что в России сейчас идет широко разрекламированный год семьи.
Я жена мобилизованного. Мой муж более 18 месяцев выполняет свои обязанности в зоне вооруженного конфликта. Я воспитываю ребенка одна. И это в год семьи. Мое здоровье тает на глазах, потому что я живу в постоянном кошмаре, в стрессе, думая о судьбе своего мужа, о судьбе своей семьи и о том, смогу ли я простить свою дочь в полной семье вместе с любимым своим человеком. И это все в год семьи. Это все сделал действующий президент. Он вот так цинично отнесся к семье мобилизованных, назвав 2024 год годом семьи. Спасибо, мы запомнили.
Говорила активистка движения «Путь домой» Мария Андреева. Сегодня Андреева сообщила, что утром к ней пришли сотрудники ФСБ с предостережением от участия в несанкционированной массовой акции в день голосования на выборах президента. В утреннем эфире YouTube-канала Александр Плющев Мария Андреева подняла насмех пришедших к ней ФСБшников.
Оказывается, борьба за обыкновенные демократические ценности, да, которые должны быть в демократической стране, это экстремизм. Ну, совсем. Вот когда захочу, тогда я пойду проголосую. И не нужно мне ничего, никаких бумажек приносить. Если я захочу возложить цветы к могиле неизвестного солдата, я пойду и возложу, мне не нужно разрешение. Я отлично знаю, что подходит под нормы законодательства, а что нет. Голосование на выборах не может быть экстремистом.
Это была Мария Андреева, активистка движения «Путь домой», фрагмент утреннего эфира YouTube-канала Александр Плющев. Досрочные голосования на выборах президента России активно используются на оккупированных территориях Украины, объявленных Москвой так называемыми новыми российскими регионами. Местные телеканалы активно крутят ролики о том, как члены избирательных комиссий приходят домой к тем, кто не может явиться на избирательный участок. При этом в кадры, демонстрирующие так называемое «свободное волеизъявление», постоянно попадают сопровождающие их военные в полной амуниции. Вот что рассказывает корреспондент проекта «Радио Свободы Донбасс Реалии» Дарья Куренная.
Но прежде всего создается такая картинка массового практически помешательства, как оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Массово бегут голосовать за Путина. Повсюду развешиваются флаги России с портретом Путина. Якобы «приди и сделай свой выбор» происходило в Луганске. В Шахтерске там вообще открыли досрочное голосование тем, что запустили воздух белых голубей. Всяческим образом стараются привлечь внимание. В Донецке Харьковской области, на оккупированных территориях, вообще решили подойти креативным образом и устроить забег спортсменов и автопробег «Бегу на выборы». Там сначала бегуны пробежали определенную дистанцию с флагами и транспарантами, потом передали эстафету автомобилистам, которые поехали по городу с флагами там, «С Россией в сердце», «Дрифтую за выборы», «Мой выбор России» и прочими лозунгами. Они доехали до Макеевки, передали флаги и эстафету уже как бы в Макеевку. И таким образом до 17 марта планируется, это, что эстафета пройдет по всей оккупированной территории Донецкой области. Пришел на избирательный участок и оккупационный глава Северодонецка, заявив о том, что для него это очень важное событие, так как он впервые голосует за президента России. Сейчас как бы бюджетников активно сгоняют массово досрочно принять участие. Очень много бюджетников, которые вот рассказывают на камеру, что вот они пришли поддержать выбор всем коллективам, потому что их сложно там застать в выходные дома, а сейчас они будут. Но, однако же, очень активно вытираются видео там, где видно вооруженных людей на фоне охраняющих эти избирательные участки. Но, как говорят сами местные жители, так называемых сотрудников Росгвардии, Федеральной службы безопасности России довольно-таки много привезли на оккупированную территорию, якобы для обеспечения правопорядка. Ну и тут же есть тоже некоторый диссонанс, потому что пророссийская часть населения оккупированных городов говорит о том, что зачем вообще нужны наблюдатели, ведь у них не будет никаких нарушений, всем понятно, какой будет выбор. Более нейтральная проукраинская часть населения говорит о том, что это выборы без выборов, потому что невозможно проявить свободное волеизъявление под дулом автоматов, и напоминают, в частности, так называемый референдум 2014 года, когда всех массово сгоняли и заставляли делать выбор якобы о присоединении к России. Многие люди отказываются идти голосовать, но даже тем, кто отказался принимать участие в так называемых выборах, им было объявлено о том, что ну, ваш выбор сделают и без вас. Уже и так понятно, что президентом станет Путин. В частности, там, вот, если мы будем говорить о новооккупированных территориях, что в Донецкой, что в Луганской области, там подняли списки избирателей до оккупации и как бы решили, что независимо от того, в городах ли эти люди сейчас находятся или выехали, за них все равно в бюллетенях поставят галочку и будет произведен отчет, что вот эти люди действительно проголосовали. И в пабликах, когда обсуждаются выборы президента России, оставляются исключительно хвалебные комментарии о том, что как все рады, что они проголосуют, они наконец-то с Россией, 8 лет они этого ждали. Если же только появляется хоть какой-то негативный комментарий о том, что это выборы без выбора, что и так понятно, что президентом станет Путин, и зачем это все нужно, это моментально удаляется, человек отправляется в бан, и повсюду создается лишь картинка о том, что вот оккупированные территории дружными рядами бегут голосовать за Путина, и все крайне рады тому, что их якобы присоединили к России и объявили этой территорией. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что стоит различать, что как бы ответственность действительно есть, но исключительно для тех людей, которые организовывают так называемые голосования, как бы устраивают их. А что же касается гражданского населения, которое, если они придут принять участие в выборах, то за это уголовной ответственности не предусмотрено, так как все прекрасно понимают, что жизнь в оккупации противоречит каким-либо соблюдениям прав человека, и у людей, по сути, нет выбора. Поэтому даже если человек будет вынужден прийти на избирательный участок и там поставить галочку за какого-либо кандидата, то уголовной ответственности для него не будет. Уголовную ответственность в Украине понесут лишь только организаторы, члены избирательных комиссий, и, ну и непосредственно те люди, которые организовывают так называемый избирательный процесс.
Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дарья Куренная. Кстати, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить, когда будет голосовать сам Владимир Путин. Как в президентском кортеже Путина никогда нельзя понять, в каком именно лимузине он едет, так и слов Пескова нельзя было понять, в какой день Путин проголосует.
Ну, мы вам сообщим. 3 дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из 3 дней. Пятница, суббота и воскресенье.
Интересно, что было бы, если бы Путин решил прийти на обычный избирательный участок, проголосовать 17 марта в полдень. Если серьезно, то акцию «Полдень без Путина», в рамках которой противникам путинского режима предлагается одновременно в полдень 17 марта прийти на избирательные участки, власти, судя по всему, воспринимают достаточно серьезно, хотя правовых оснований ее остановить даже при нынешних российских законах у властей нет. Сейчас активно рассылаются фейковые сообщения о том, что эта акция состоится не в полдень 17 марта, а позже, в 17 часов. По этому поводу вчера был один из первых комментариев под опубликованным в YouTube выпуском дайджеста «Время свободы» за 13 марта. Слушатель спрашивал, правда ли, что акция переносится. Я, заметив этот комментарий, написал, что это неправда, и тут же появился еще один комментарий пользователя с абсолютно пустым профилем, который утверждал, что акция вообще состоится в другой день. Свой вклад в попытку сорвать акцию «Полдень без Путина» попыталась, ну, простите мне эту иронию, внести и борец за традиционные ценности, глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина, объявившая, что в полдень 17 марта у нее лекция.
В воскресенье принимаю участие в тематической неделе общества знания, посвященной достижениям нашей великой страны в 21 веке. Лекция моя пройдет в 12:00, еще раз напомню, это 17 марта.
Это была глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а вот где пройдет ее лекция, я вам не скажу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вдова Алексея Навального Юлия Навальная в своей вчерашней колонке для газеты «Вашингтон-Пост», как и целый ряд российских оппозиционных политиков до нее, призвали страны Запада не признавать легитимность президентских выборов в России 2024 года и не считать Владимира Путина президентом после истечения его нынешнего президентского срока. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает такой шаг со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза маловероятным, поскольку там хотят сохранить хоть какие-то дипломатические связи с Кремлем. Вот что Майкл Макфол заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».
Что касается президентских выборов, это легитимность ли нет? Ну, кто в мире считает, что это будет настоящий выбор? Уже давно такие выборы в России не было, поэтому я не ожидаю никаких новостей в этом плане. Я убежден, что администрация Байдена и других демократических стран в мире будет говорить, что это не был честный выбор. А что касается, будет признать Путин как президент или нет, скорее я понимаю, есть такое движение и инициатив, чтобы это делать против него. А я считаю, это правильно такое действие. Но я ожидаю, что президент Байден не будет говорить, что он не президент России. И все другие лидеры не будут так и делать, потому что они хотят какой-нибудь контакт остановить с Путиным. Но я лично не считаю это проблемой на самом деле. Когда я был в правительстве, у нас были очень успешные переговоры с Ираном. У нас нет дипломатических отношений с Ираном. Это не мешало. Но это мой личный точки зрения. Хочу сказать, что поскольку у меня есть контакты с администрацией, и они сейчас рассматривают на этот вопрос иначе, чем я.
Это был бывший посол США в России Майкл Макфол. Ну и, конечно же, как всегда, накануне выборов в России среди разных сил российской оппозиции идут ожесточенные споры о том, стоит ли вообще принимать участие в голосовании. Одни говорят, что появление избирателей на участках легитимизирует откровенно нечестные, даже незаконные выборы. Другие настаивают, что любое проявление протеста против политики нынешних российских властей подтачивает путинский режим, а потому для этого нужно пользоваться каждой возможностью. Демократическая партия «Яблоко» — фактически единственная партия, представляющая собой так называемую системную оппозицию. Ну, по крайней мере, несколько ее членов являются депутатами местных органов законодательной власти. Выдвигать в этот раз своего кандидата не стало. Ранее де-факто лидер «Яблока» Григорий Явлинский заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, если в его поддержку независимыми инициативными группами будет собрано не менее 10 миллионов подписей. Этого не произошло, и Явлинский от участия в выборах отказался. Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский опубликовал в своем телеграм-канале позицию своей партии по отношению к выборам. И вот что там, в частности, говорится, читает диктор.
«Позиция «Яблока», которую я представляю, такова. Мы не поддерживаем ни одного из кандидатов, потому что никакого реального отличия между ними нет. В бюллетене три депутата Госдумы от трех партий, которые полностью поддерживают политику Путина и голосуют за все репрессивные законы, а часто и вносят соответствующие законопроекты. Четвертый кандидат – сам Владимир Путин, который подписал все эти законы. При голосовании есть законная возможность выразить несогласие с таким набором кандидатов тем, что поставить в избирательном бюллетене любые знаки в квадратах напротив всех кандидатов, или хотя бы двух из них. Такой бюллетень в соответствии с законом считается недействительным, а не испорченным, как нередко, но ошибочно пишут. И такие бюллетени подлежат отдельному подсчету. Их общее количество указывается в протоколе об итогах голосования на избирательном участке, и их общее количество по всей стране указывается в итоговом протоколе ЦИК о результатах выборов. Недействительные бюллетени снижают итоговый процент голосов за каждого из кандидатов. Поэтому такой способ волеизъявления является аналогом голосования против всех. Если избирателя не устраивает ни один кандидат, он таким путем выражает свое несогласие со всеми. И этот способ голосования, как уже сказано, предусмотрен законом о выборах и является совершенно легальным. Лично я так и поступлю. В четырех квадратах напишу слово «мир». Последнее. Будущее страны определяется не процентами голосов, которые будут указаны в протоколе ЦИК по выборам президента. Оно определяется тем, как скоро прекратятся боевые действия и начнутся мирные переговоры. Именно от этого зависит и судьба наших сограждан и место России в мире. И лишь прекращение огня и начало переговоров могут дать надежду. Эта надежда будет тем более обоснованной, чем больше будет сторонников мира.
Это был фрагмент публикации в телеграм-канале депутата Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. В публикации формулируется отношение партии «Яблоко» к нынешним президентским выборам в России. А сторонники Алексея Навального, поддерживающие, как известно, теорию так называемого «умного голосования», то есть «голосуй за любого, кроме Путина», сегодня преподнесли сюрприз. Они опубликовали пост Алексея Навального, который, по идее, должен был выйти в феврале, но шло согласование поста, и вдруг Навальный неожиданно погиб в колонии. Навальный, очень любивший, как говорят его соратники, квантовую физику, предложил своим сторонникам решать, за кого голосовать с помощью метода, работающего по принципу действия фотонной пушки, из которой фотон случайным образом либо летит сквозь препятствие, либо отражается от него. Для того, чтобы воспользоваться этим принципом, нужно скачать на телефон специальное приложение. Вот что рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Как известно, в знаменитом споре Эйнштейна и Бора на тему «Играет ли Бог в кости?» победил Бор, и наука установлена – да, Бог играет в кости. И принцип неопределенности говорит нам, что нельзя одновременно точно измерить два связанных между собой параметра частицы, такие как ее положение и импульс. Чем точнее измерено одно из этих свойств, тем менее точно измерено второе. Проще говоря, если мы знаем, где находится фотон, то мы не знаем, куда он летит. А если мы знаем точно, куда он летит, то мы понятия не имеем, где точно он находится. То есть, если упростить квантовую физику до состояния Элла Памфилова, получится, что если мы выстрелим фотоном по четырем мишеням, фамилиям кандидатов и пункту «сделать бюллетень недействительным», то реально никто не знает и не может предсказать, куда он врежется. «И чего?» – ошарашенно спросите вы. «Ты предлагаешь нам стрелять фотонами по фамилиям кандидатов?» «Ну да, предлагаю. У нас уже и фотонная пушка есть». Серьезно, несколько месяцев назад я читал биографию Эйнштейна. Тогда я придумал это и попросил сделать. В нашем офисе стоит физический прибор. Он маленький и устроен несложно. Фотоны, отдельные частицы света, посылаются в нем на полупрозрачное зеркало. С вероятностью 50 на 50 они либо отражаются от зеркала, либо проходят через него. Если фотон отражается, он попадает на один сенсор, и это определяется как ноль. Если проходит через зеркало, попадает на другой сенсор, и это определяется как единица. Что именно произойдет с фотоном, заранее предсказать нельзя. Эта особенность, в частности, используется для квантового шифрования. Нажав на кнопку «Проголосовать» в приложении, вы натурально выстрелите фотоном в список кандидатов и получите фамилию, за кого голосовать. Чтобы выбрать одну из четырех позиций, понадобится два фотона. Они смогут образовать четыре комбинации из нулей и единиц. Та, что получится у вас, и определит, какой из вариантов ваш.
Это была пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш. Увы, у меня нет ни времени, тем более достаточных знаний, чтобы популярно объяснить вам, в чем суть упомянутого Кира Ярмыш спора Эйнштейна и Бора о боге, играющем в кости. Ну, если совсем вкратце, то Альберт Эйнштейн, будучи ярым сторонником детерминизма, считал, что будущее можно предвидеть, поскольку у всех событий есть свои закономерности и причины. «Бог не играет в кости», — провозглашал Эйнштейн. Другой нобелевский лауреат Нильс Бор считал, что реальность носит вероятностный статистический характер. «Не учите Бога, что ему делать», — говорил он Эйнштейну. А в завершении этого выпуска история, случившаяся еще с одним выдающимся физиком, но на поколение старшим, чем Эйнштейн и Бор, Эрнестом Резерфордом. Ее рассказал французский ученый, популяризатор науки Этьен Кляйн, и я надеюсь, что она будет понятна тем, у кого в средней школе по физике была хотя бы четверка.
Рассказываю, что Резерфорд как-то встретил преподавателя университета по физике вместе со студентом, который только что получил 0 баллов за экзамен. Студент настаивал, что должен получить высшую оценку в 20 баллов. Резерфорд согласился выступить судьей в этом споре. Как выяснилось, на экзамене нужно было ответить на вопрос, как измерить высоту здания с помощью барометра. Ответ студента был такой. Нужно забраться на крышу здания, привязать барометр к веревке, спустить его с крыши до земли, потом поднять и измерить длину веревки. Преподаватель сказал, что поставил 0 за этот ответ, потому что он не демонстрирует знания законов физики. Резерфорд решил дать студенту еще один шанс, и тот тут же предложил еще десяток решений проблемы. Я не буду перечислять все, но вот несколько вариантов. Сбросить барометр с крыши, засечь время падения и вычислить высоту здания, поставить в солнечный день барометр вертикально рядом с домом, измерить длину отбрасываемой барометром и домом тени и вычислить высоту дома. Еще один быстрый и эффективный способ – постучаться в дверь хозяина дома и сказать: «Месье, я подарю вам этот замечательный барометр, если вы мне скажете высоту вашего дома». Резерфорд не выдержал и спросил студента, понимает ли он, что от него хотят, чтобы он сказал, что высоту здания можно вычислить, сняв показания барометра у фундамента и сравнив их с показаниями на крыше. Студент сказал, что знает, но не хочет, чтобы в университете ему навязывали единственно возможный способ мышления.
Рассказывал французский ученый, популяризатор науки Этьен Кляйн. Остается только добавить, что студента звали Нильс Бор. Это был информационный дайджест «Премии Свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время Свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».